Человек из телевизора.
Принес мне Тимур ответы на вопросы, а победителей нету. Давайте тогда я не буду, чтобы все в куче скажу попозже. Ладно, дорогие друзья, те, кто ждет ответы на вопросы из передачи «Музейные палаты» и имена победителей, давайте тогда уже скажу после новостей в 11:35, чтобы нам два раза к этому не возвращаться. Ну, а мы начинаем программу «Человек из телевизора». Здесь Ксения Ларина, здесь Ирина Петровская. Ир, приветствую тебя.
Доброе утро.
Нашим слушателям напомню все средства связи 363-36-59. Телефон прямого эфира. СМС плюс 7-985-970-45-45. Выключу-ка я, тут что-то холодно.
Холодно, дует.
Значит, у нас огромное количество тем, потому что есть и премьеры, которые хочется обсудить, премьеры новых передач, да, и премьеры кино, которые тоже хочется обсудить. И, конечно же, главный герой всех времен и народов, который изрядно уже, по-моему, поднадоел всем. Да. Но я думаю, давай мы с этого и начнем, потому что здесь вопросы. Даже не вопрос, а какие-то крики души я посмотрела, которые пришли к нам на сайт. «Ради бога, остановите Михалкова! Чего хочет от нас Михалков?» — кричат люди. Такое ощущение, что он чего-то хочет от нас. Вот, Ир, ты как на этот вопрос ответишь? Чего хочет от нас Михалков?
Я отвечу, вспомнив с подачи вчерашних друзей в Фейсбуке, что перед премьерой первой части «Предстояния» был такой же массированный удар по зрителям, и Никита Сергеевич не появился действительно разве что в программе «Здоровье» или в «Спокойной ночи, малыши», где только не было. Кто-то даже посчитал, что там было чуть ли не 100 с чем-то эфиров, включая «Радийные», «Вести», не «Вести недели», а как канал «Россия-24». В общем, где только можно, там он и появился. Поскольку грядет премьера второй части, то, значит, соответственно, надо предполагать, что это тоже в рамках кампании. Потому что если были точечные какие-то появления, ну, в одном эфире или в другом, ну, я бы поняла, там был повод, допустим, да, появление Бесогон на ТВ. Но поскольку сейчас уже вот так с разницей там в день-два...
Ужас просто. Нашествие.
Он приходит как герой, да. И, кстати сказать, и уходит как герой, то понятно, что это не просто так, и не сразу вот вдруг все возбудились, и вдруг такой прилив интереса именно к этому персонажу.
То есть он вызывает сам. Говорит, я к вам приду. Мне, пожалуйста,
ну, я не знаю, как
посадите
у них
всех
это...
моих врагов. Я хочу, значит,
нет,
хочу
милочка,
Гельмана,
милочка
хочу
моя.
Венедиктова, хочу Пупкина, Васькина, другого, пятого и десятого.
Если ты заметила, как раз «позовите моих врагов» — это очень такая условная вещь, потому что в том первом прямом записном эфире, где он появился, в программе «Новый прямой эфир», в общем, там врагов-то и не было. Были оппоненты в лице Александра Маленкова, блогера и редактора журнала, не помню какого, и Ивана Засу. И они просто, в общем, пытались ему напомнить о некоторых его славных подвигах. А вот в программе НТВшники пошли чуть дальше, с одной стороны. То есть они пригласили и того парня, которому он шарахнул ногой по голове, и Татьяну Догилеву, которая ведет этот неравный бой против строительства в собственном переулке.
Марата Гельмана, я так понимаю,
в конце
по заявкам
концов,
героя.
Да, Марата Гельмана. Но Марат Гельман присутствовал в студии, а остальные были, как мы знаем, в ГУМе, где был организован телемост. И Татьяна Догилева, когда она стала выходить, это был прямой эфир, насколько я понимаю, это был действительно прямой эфир. Она сказала, что, по ее сведениям, он, Никита Сергеевич, не захотел, чтобы она была в студии. И вот удивительным образом Никита Сергеевич мгновенно сказал: «Я! Да как же так? Я! Да не мог!» Как обычно, с интонациями, да, комдива Кот из «Утомленных солнцем один». «Кто? Я? Ты так ругался?» Помнишь там эпизод? «Ты так ругался?» Добкунает он. «Кто? Я? Надя? Я ругался?» Только что ругался, но неважно. Это такой прием артистический, актерский. Но никто из организаторов и ведущий не сказал ни да, ни нет. Поэтому мы остались в некотором неведении, на самом деле это было условие или нет. Но так или иначе, вот основных оппонентов, так скажем, да, развели с главным героем, не знаю, по его ли просьбе, или так уж совпало. То есть НТВшники пошли чуть дальше, но при этом все равно, вот он оказался не по зубам. Потому что мы знаем прекрасно, что это такой тип человека, который умеет либо отвести от себя нехорошую,
мастер
неудачную.
Мастер передергивания, мастер.
Да, кто-то говорит наперсточник,
да,
кто-то вспоминает Тартюфа.
Да. Все переворачивается.
Вот
все
там был очень характерный момент, когда ему предъявили этого избитого, ну, ударенного, да, ну, причем как, там же видно, показали этот эпизод парня. И после чего Никита Сергеевич, который совсем недавно, это же не самый славный эпизод своей биографии, объяснял, по-моему, у Тани Малкиной во время встречи в Политехническом музее теми приступами некоторого умопомрачения, которые с ним время от времени случаются.
Тут помню, тут не помню.
Он, да, не помнит, а потом у него рука болит, даже если он не бил, я не знаю, на ногу распространяется этот синдром фантомной боли. В общем, он как бы даже и повинился за это, что вот такое с ним случается. И там были всякие потом прекрасные комментарии, что, видимо, надо поехать в ту же самую клинику, где проходил Филипп Киркоров лечение после такого же приступа умопомрачения. А сейчас уже нет. Вот на этой программе НТВшники он совершенно иначе, но абсолютно все перевернул. Он даже сказал, что это доблесть. Любой, пока он в силах, пока он чувствует в себе вот эту вот, да, энергию, он обязан ввязаться в драку и ответить нападающему на него. Все правильно, обязан, наверное, мужчина. Да, еще он сказал, жалко, что сейчас нет дуэлей. Но тогда дуэль, вот если в том понимании драки, которую он предложил, тогда дуэль — это когда одного из дуэлянтов привязывают к дубу или там к другому дереву, и после чего другому дают возможность выстрелить ему примехонько в сердце. Тогда это дуэль. Точно так же дракой можно назвать, когда человека держат дюжи охранники, а человек обиженный, который кричал «взять его», бежит и спокойно ударяет человека ногой в голову. Вот. И он это все вот так повернул. Кто-то там попытался вякнуть, но это же не была драка. Но все, человек увел тему, и аплодисменты в студии, причем не...
А что там был за дяденька в кипе, который его интересы представлял?
Но
который совершенно никому не давал говорить, у него была, видимо, задача говорить хором. Но он был, так, я понимаю, такой специальный еврей, выпущенный против евреев, знаешь?
Да, вот. Он обвинил Марата Гельмана в том, что он порвал с корнями своего народа.
Да-да-да.
Очень специфический персонаж.
Комический персонаж.
Обычно в такой роли выступают вот разные такие наши почвенники, да?
А тут, видишь, какой хитрый ход.
А тут хитрейший
ход. Никто меня не обвинит никогда в антисемитизме. Вот, посмотрите, у меня еврей есть, хороший мой друг.
Но не представлен, в общем, оказался человек. Кто это, откуда его взяли, с исторической родины приехал или здесь корни свои продолжает окучивать. Не знаю. Также было в конце, как ты обратил внимание, тоже прекрасный прием вообще все перевернуть и все повернуть против Марата Гельмана и современного искусства, даже того, к которому он персонально не имеет отношения. И фактически
выставить... наперсточник абсолютно,
да.
Когда эти картинки стал показывать.
И фактически выставить Марата Гельмана вот этим вот растлителем
сегодняшнего. Его, да.
Ну, конечно.
А вот эта фотография, которую он показал, это даже ребенку было понятно, что это абсолютно фотошоп. Там просто это видно. Грубый фотошоп, сделанный для дембельского альбома. И пытался
это,
сказать Лобков про это. Ну, ты же понимаешь, то, что ему не нужно, он вообще это не слышит и не видит. Вообще.
Нет, больше того, когда он кричит на слова «мне кажется», «если кажется», «креститься надо». Причем, что еще поразительно, что он из программы в программу, из эфира в эфир, из статьи в статью повторяет абсолютно одни и те же слова.
Да, блоками причем.
И я подумала, что, наверное, мы преувеличиваем все-таки, да, вот это вот все...
Демонизируем.
Да, и демонизируем, потому что это признак старости, но не физической, возрастной старости. А вот когда человек зацикливается на том, что ему кажется очень удачным приемом, не
сам
путайте острый с белым...
Да.
Я бы представлял, узкомедицинский интерес повторяется через каждую фразу.
Нет, потом история про этого, не помню, как он его, Ебардей, или как он там его называет, условный,
да.
Который сядет в машину.
Сядет в машину
уже 300
мигалкой.
Раз я этот блок слышала во всех видах.
Потрясающе. Много лет уже повторяется, ну, по крайней мере, в течение последнего десятилетия. Нормального духовного человека должен интересовать вопрос не как жить, а зачем жить.
Ир, вопрос, чтобы
да.
Не пересказывали, что сто раз все знают.
Нет, я сейчас не пересказываю, я просто говорю, что цитаты, которые он использует, он использует по сто раз. И это говорит по идее, да, цитирование, оно должно обнаружить глубину образования. А в данном случае это вот клише такие. Человек запомнил эти и будет их по любому поводу произносить.
Вот поэтому,
вот я совершенно, извини.
К тебе.
Как ты вчера прекрасно написала, опять же, в Фейсбуке, что это человек позавчерашний.
Да,
вот
да.
Абсолютно. Есть люди... 85, да, там, в 90, безумно интересные и мыслящие современно, и попадающие вот в актуальное. А есть
как Юрий Петрович Любимов, например, да?
Ну, возможно, да.
Да.
А, которые вот начинают заскорузливать, ну, в общем, понятно, да? Вот как будто бы как-то цементируются какие-то вот такие куски.
Там все мохом поросло.
Мохом ли, или, может быть, это вот такие вот, ну, не знаю, известняковые какие-то образования. Но в любом случае это уже становится и неприкольно, потому что сегодня...
Ну вот я про это и хотела сказать, спросить, вернее, тебя, Ира. Вот сам человек. Я каждый раз, когда мы его обсуждаем, или когда я сама про себя про него думаю... Вот он же художник, у него же должно быть тонкий слух на слово, на интонацию, на правду, на фальшь. Ну невозможно же это, он же тонкий человек когда-то, может быть, был. Сейчас, наверное, уже какие-то последние надежды растворились. Он что, не понимает, что он смешон?
Нет.
Что всерьез никто его же не воспринимает?
Нет.
Что он просто развлекал его такой, как клоун?
Я думаю,
все над ним ржут просто уже.
Я думаю, вот по какой причине он это не воспринимает. И как многие люди, которые существуют в среде, где отсутствует критика. А тогда начинает...
Критики выше крыши.
Нет,
у него.
Нет, я имею в виду та среда, в которой он вот капсулирован, да, в окружении своем.
Но
вот
он на них,
вот,
наверное,
среде.
Проверяет свои блоки, шутки.
Конечно.
Да, да, да.
Он на них проверяет, он, я так думаю, да, и никто там не смеет сказать, ты смешон или вы смешны, или уже нужно изменить, может быть, еще несколько пяток цитат заучить, или какие-то другие повороты найти, или вообще уже не участвовать вот в этом, потому что, ну, не дал бог полемического таланта, это на самом деле очень действительно серьезный талант. Мне вот, например, тоже бог полемического таланта не дал. Я теряюсь вот в таком вот столкновении. Поэтому думаю, что вот это самое печальное, что происходит с любым человеком, будь то художник, еще может быть хуже, когда политик, когда перестает воспринимать именно из-за того, что вот это вот ближайшее окружение ватой тебя обкладывает и до тебя не доходит.
Ну и потом ты обрати внимание.
И потом еще есть люди, и тоже, по-моему, ты правильно говорила, для которых вот эта среда, у кого-то это коммунальная кухня, среда, да, человек не может без вот этого боя столкновения. Он подпитывается сам.
Ну, да? Как он сам говорит, что, не знаю, как друг, а враг я хороший.
Враг прекрасный, да. И также все, кто меня не любит, меня вообще не интересует.
Ну, вот смотри, вот какая вещь. Я все пытаюсь все-таки, когда я его слушаю, найти какую-то логику его поведения. Почему я не понимаю, кроме как пиара собственной премьеры, ничего в голову не приходит. Потому что я не понимаю, что он от нас хочет. Ему почему-то кажется, он уверен, что если, значит, я сниму мигалку, с этой мигалкой тоже всех задолбал уже, да, то мы все его полюбим. Он, неужели он не понимает, что его не любят не потому, что на нем мигалка, или потому что на нем еще, и что он еще там член общественного совета, или еще почему-то его не любит. Не почему, потому что он такой, у него такой строй мыслей, у него такая система аргументации, у него такое поведение хамское, что его не любят именно за это, за то, что он стал именно таким
вот
человеком, который вызывает просто брезгливость какую-то, отвращение, нежелание с ним вступать ни в какие диалоги и споры, и дискуссии. Вот неужели он этого не поймет?
Это правильно очень ему говорил, это была одна из немногих важных принципиальных вещей в этой программе «Прямой эфир» Иван Засурский. Он сказал, что если существует спрос на именно плохие новости о Никите Сергеевиче, то он же их и поставляет бесконечно и регулярно. И поэтому, собственно, а чего ж тогда потом как-то возмущаться?
А уж про Японию уже молчал бы, потому что невозможно уже.
Продолжается, что он не говорил про японцев. Но он говорил про японцев.
Конечно.
Он, может быть, шире мыслил в этот момент.
Ему так казалось.
Нет, ему казалось, да,
что он широко
вообще за грехи человеческие.
А вот теперь пусть отмывается. Он уже японцам уже там кино свое повез, уже на японский перевел. И в каждом своем появлении кается. Я думаю, что ему по этому поводу кто-то из ближнего круга, я даже подозреваю, какого, мы с тобой про это говорили, кто-то ему сказал, что тут, а тут, товарищ,
да,
осторожно.
Самая главная причина вот этой вот неприязни, я даже не скажу нелюбви, потому что, ну что там, любовь, любить, это другая категория, неприязни и отторжение именно к этому человеку. Именно
неловко
потому,
даже.
Что люди помнят вот эти тонкие, замечательные его фильмы.
Вот сейчас 5 вечеров показывают.
Там, где он был художником.
О чем
и когда вот это вступает И то есть это была, вот это была любовь, да? Любовь, как минимум, восхищение, то есть максимум, и восхищение, и вот преклонение даже в каком-то смысле. Именно когда вот этот человек, претендующий, все равно претендующий, как любой большой художник, каким он был, претендующий на роль властителя дум, да, и масс в известном смысле, когда он начинает совершать поступки несовместимые, не просто даже вот с этой вот высокой и великой миссией, но и просто с элементарной человеческой моралью и представлениями
и
о том, что можно, что нельзя,
поступки, и выражения, и слова.
Слову, в первую очередь поступки даже. Вот, вот эти вот удары, мигалки, это поступки. А дальше слова... Очень тоже смешно звучит, запретить мат в интернете. Запретите вначале себе во время интервью, когда он там говорит, что его подловили, и он говорил просто по телефону и позволял себе высказывание, а потом это было выдано за интервью.
С незнакомым человеком,
женщиной даже, по-моему. Женщиной. И позволял себе. И не первый раз. И много раз было другое. Скабрезные шутки, да? И вот это все несоответствие между тем, что декларируется, а особенно когда это под вот этой вот вывеской «Господь управил», и тем, что в реальности мы наблюдаем. Там вчера был тоже смешной момент, никто его не словил, когда рассказывали, что вот эта история с избиением этого нацбола произошла во время фестиваля Святой Анны. То есть, значит, понятно, что, скорее всего, это какой-то там был, наверное, православный фестиваль.
Нет, это фестиваль студенческих работ.
Ну, хорошо, но все равно Святой Анны, то есть святой, да, а не падший, например, какой-нибудь Анна, святой.
Нет, 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 но тут я все-таки поправлю тебя еще раз. Это он давно проводится, он к православию не имеет никакого
хорошо,
отношения.
Хорошо, но к православию имеет прямое отношение
святая
герой.
Святая Анна.
Наш герой.
Наш герой.
Не к Святой Анне, а просто к православию имеет, бесконечно это декларирует, свою набожность, свое следование завета. Там, Господа Бога, заповедям, заветам, Господи, чуть не сказала Ильича. И вот когда это приходит все в такое колоссальное, чудовищное противоречие, когда мы видим олицетворенную аморальность, вот многие слова и поступки, это, в принципе, такая вот абсолютно олицетворенная аморальность человека, который решил поставить, вот это вот он отодвигает на время, действует, а потом снова говорит «Господь управил». Вот это вызывает дикую неприязнь, отторжение и неверие, и недоверие. Что? Даже вот, может быть, если он что-то сделает очень хорошее про кино, я имею в виду.
Не сделает.
А и это тоже вот одна из тем поворотов.
Если,
вот
если
Господь так управляет.
Да, да, Господь управил, что он отнял как раз самое,
он лишает
самое дорогое.
Видимо, тех, кого он посчитал.
Кстати,
несколько...
аналогичный случай, буквально две секунды. Я просто буквально там, вчера или позавчера вдруг показали фильм Владимира Бортко «Единожды солгав». Совершенно замечательное кино. Как будто делал другой человек с Юрием Беляевым про художника.
Ну, я знаю,
великолепный
да.
фильм, тонкий, умный, очень понятно про что. И очень такой точный по интонации. Думаю, куда все девается?
Вот туда.
Куда все исчез? Куда все ушло?
Называется, давай так закончим перед новостями. Слава тебе, Господи, за то, что ты все видишь.
Человек из телевизора.
Предложение. Ир. Давай попробуем. Я, вот вопрос, который мы в самом начале задали, вернее, я его сформулировала, от населения. Чего от нас хочет Михалков? От нас, от человечества. Можно этот вопрос переадресовать нашим слушателям? Давай несколько звонков послушаем по этому поводу. Вот на ваш взгляд, дорогие друзья, что хочет Михалков от россиян, от граждан Российской Федерации? Что он все время к нам пристает? Чего ему надо? Объясните нам, пожалуйста. Потому что, ну, понятно, что первое приходит в голову то, что мы, о чем мы говорили, это пиар-фильма, но он же про это не говорит. Он что-то от нас требует. Он требует, чтобы мы его прям
он хочет,
сейчас
чтобы
же,
его
чтобы мы его полюбили. Да. Пожалуйста, ваши все-таки ощущения. И что мы должны сделать для того, чтобы он от нас отстал? Пожалуйста, 363-36-59, телефон прямого эфира. Так, алло, здравствуйте, алло, алло, алло. Ой, извините, ради бога, слушайте, у нас что-то с телефоном, я сегодня слышала целый день что-то. Все время какие-то гудки посторонние. Алло, здравствуйте. Алло.
Да-да.
Да, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Александр.
Да, Александр.
Это Александр, да. Вот я смотрел это прямой эфир с Никитой Сергеевичем Михалковым, а он мне понравился, кстати.
Понятно. Вопрос, который мы вам задали, товарищи слушатели. На ваш взгляд, что хочет от нас Никита Сергеевич Михалков?
Вот он добился,
ну,
хорошо.
Давайте, ну, чтобы, хочется его, чтобы конкретно поговорить. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Это «Эхо»?
«Эхо».
Прекрасно.
Да.
Михалков хочет сделать себя богом для России.
Так.
Хотя Михалков как артист умер давно-давно. И сейчас работает только на то, чтобы увековечить себя. А вообще нужно его просто забыть. Забыть навсегда. Это подонок.
Ну, нет, давайте так уж мы не будем рассуждать. Уже оскорбления прямые не будем бросать. Не будем уподобляться другим персонажам. Правда же? Значит, первая версия. Хочет уподобить себя Богу. Да, увековечить себя навсегда. Это первая версия. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте. Погромче.
Это из Москвы?
Да, погромче. Это не слышим. Да.
Как не слышно.
Ну, говорите уже.
Здравствуйте.
Здрасте. Вы не слушаете себя по радио. Дело в том, что мы в телефоне с вами общаемся. Сделайте радио потише, и тогда вы поймете, что вы в эфире. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Мне кажется, что Михалков, он человек очень набожный, понимаете? Он хочет нас изменить.
Нас изменить?
Ну да.
А в какую сторону? Что он хочет изменить у нас?
В сторону богопочитания, чтобы мы стали более высокопоставленные.
Чтобы мы стали более высокопоставленные. Чтобы Бог, о Боге вспомнили. То есть вы считаете, что он просто обращает нас в православную веру, да?
Ну да, типа миссионерства.
Типа миссионерства. Ну, тоже ход. Хорошо.
Но очень есть связано выражение. С первой версией, потому что, видимо, чтобы о Боге, о нем вспомнили.
Да, да, да. Пожалуйста, еще версия. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, говорите, пожалуйста.
Да что ж такое у нас сегодня?
Очень тормозите, да, тормозите. Плохо. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло?
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина, Москва.
Да, Ирина.
Вы знаете, вот, может быть, я так наивно немножко рассуждаю, но вот мне кажется, что у него там внутри какие-то есть противоречия, может быть, какие-то угрызения совести, и ему хочется доказать вот нам всем, что он прав. Вот он не может сказать, ну вот, ой, простите, там, ой, я это сделал. Нет. И каждый раз, когда он идет, вот его толкает, его вот этот вот внутренний, может быть, остатки совести, не знаю, как назвать.
То есть он хочет оправдаться перед нами,
да? Да, перед самым собой. Перед самым собой, во-первых, забыть, что
он. То есть убедить и себя в том числе с помощью, да, что он прав.
Да, вот ему это нужно. И он хочет от нас того, чтобы мы и разрешили ему понять, ну, вот как-то, потому что забыть его невозможно, он прекрасный художник, и что с ним сделать, я просто вот даже не знаю.
Ну, может, правда, действительно, простить ему все тогда, сказать все?
Вы знаете, вот мой любимый писатель французский Роман Гари, он говорил про, правда, он про писателей говорил так, что писатель — это тот человек, который самое хорошее все вкладывает в свои произведения. И неудивительно, что ему остается на жизни всякая ерунда. Может быть, именно это и произошло с ним? Он слишком много вложил хорошего в свои ранние фильмы.
Все отдал, да?
Да, остался ему, все к нему.
Хорошо, спасибо. Ира, у тебя есть комментарии?
У меня есть версия.
Ну,
может быть, он в себе бесов обнаружил.
Тоже
и
мысль.
Борется с ними, и бесогон-то, на самом деле, все думают, что он с какими-то посторонними, внешними бесами. А может быть, он из себя пытается бесов
изгнать.
Изгнать,
и знаешь, как-то
мои
дочери, вы на меня-то их бросаете.
А они бегают, гады, там, копытами стучат, хвостами тут. И действительно страшно жить с бесами внутри себя. И, может быть, тогда это просто подвиг и героический поступок, когда человек пытается избавляться от бесов непосредственно на глазах у всех остальных. А тогда вот есть же люди, знаешь, там как это называется процедура, когда изгоняют бесов официально, забыла, какая-то
экзорцист.
Красивая.
Экзорцист.
Экзорцист, да-да-да. Да, вот есть люди, вдруг становятся ни с того ни с сего, бесноватые называются, да, там, или беснующиеся. И необходимо
это то, что
пройти...
нам демонстрировал Петр Мамонов в фильме «Остров».
В фильме «Остров». Любят очень телевидение в каких-то таких вот программах экстремальных это показывать, когда ужасное что-то происходит, как эти бесы, значит, вот выходят из человека. Вот может быть такая версия. В конце концов, никто не застрахован от того, что тебя в любом возрасте и в любом статусе вот эти вот нечистые силы тебя настигнет. Может быть, вот такая.
Уважаемая Ирина и Ксения, Никита Сергеевич не понимает, что новое киберпоколение не воспринимает его как гения всея Руси. Увы, он этого не осознает. Не осознает, что смешон в запале своего пренебрежения, иногда откровенного хамства.
Ты знаешь, я столкнулась с тем, что как раз вот сейчас у меня идет семинар, творческая мастерская на журфаке. У меня четверокурсники. То есть люди, которым 20-21 год. И как раз мы обсуждали очередную неделю, совпавшую, значит, с печальным драматическим событием кончины Людмилы Марковны Гурченко. Uh-huh. И я рассказывала им, потому что люди, девочки в основном, которые учатся на журфаке на отделении телевидения, почему-то демонстративно телевизор не смотрят. И я рассказывала им, вот как телевидение реагировало на это, иногда не впопад, иногда очень точно. И в частности, в день смерти Первый канал показал, переверстав фильм «Пять вечеров». И по воцарившемуся молчанию такому я поняла, что...
Никто не смотрел.
Я говорю о чем-то незнакомом. И я спросила, знает кто-нибудь фильм «Пять вечеров»? И все, а был человек 12, сказали, что они не только не смотрели. Даже нет, я вначале спросила, смотрели ли. Они сказали нет. А потом... Когда я сказала, слышали ли про этот фильм, или про эту гениальную пьесу, или про ее театральные воплощения. Угу. Нет, ноль. Угу. Конечно, это личное, может быть, дело этих девочек, но именно это подтверждает вот эту вот высказанную мысль, что действительно это поколение существует вне того культурного контекста.
Да, они его воспринимают только через интернет, через вот эти вот шутки, фото жабы. Это абсолютно такой комический персонаж.
Да. Может быть, еще вот там, начиная с 12, они чего-то знают, помнят. Но в целом, нет. Нет, это поколение, к огромному и моему тоже несчастью, потому что я не понимаю, как может человек, который учится в Московском университете, хочет быть журналистом, существовать вообще вне культурного контекста. Текста. Они не только «Пять вечеров» не смотрели, они и много чего другое не смотрели.
Да, другая
и не
тема, печальная.
Но другое, да. Именно другое поколение, совершенно уже в другой парадигме существующее.
Ну вот как раз про другое поколение, давай уже, бог с ним уже, с Михалковым, пусть он дальше пытается оправдаться, бесов выгоняет из себя. Только еще раз повторю, главное, чтобы он на нас их не кидал. Значит, смотрите, по поводу нового поколения. Я тут высказалась, как всегда, с присущей мне резкостью по поводу фильма «Дорогой мой человек», еще до начала его показа.
Вот я люблю
но,
в тебе это.
Да, 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 я тоже в себе это люблю. Угу. Я сказала, что что-то... Ну, я его не ругала, просто сказала, что вот уже с ощущением ужаса ждешь новой версии старого забытого кино. Так вот, вот мы с Ирой тут обменивались, когда этот фильм шел, я посмотрела...
А он идет
первые,
еще дальше.
Ну да, ну вот я имею в виду эту неделю, посмотрела первые 6 серий, поскольку получилось, а вот среда-четверг я уже не могла посмотреть. И хочу сказать, что, по-моему, очень пристойная работа. Тем более на фоне сегодняшнего мыла и на фоне издевательств над классическими произведениями, которые мы наблюдали, потому что у нас есть как бы своя точка отсчета с Ириной, экранизация московской саги, которая была совершенно просто до неприличия неталантлива, да. И мы как-то, я ожидала, что здесь тоже будет такая вот фигня картонная. Но на удивление, я с удовольствием смотрю это кино и хочу сказать огромное спасибо лично я, создателям этого фильма. Там замечательные актерские работы, прекрасный парень играет, Владимир Устюменко. И вообще скажу даже больше, крамольную вещь скажу, Ир, что поняла теперь, что тот-то фильм, который мы так любили, «Дорогой мой человек», он выигрывал только за счет актерских работ. Это прежде всего Баталов.
Режиссерская, безусловно,
ну, да.
Тоже.
Но он очень схематичен, как там многие вещи убраны совсем. Это не про то. Ведь трилогия Юрия Германа совсем про другое. Про выбор человеческий, нравственный. Там вообще этой темы нету в том фильме. Там есть дело, которому ты служишь. Там есть убежденный человек, который вот посвятил себя профессии, и который в этой профессии существует как человек порядочный, прежде всего, да? А вся эта история с ГУЛАГом, с доносами, с его теткой замечательной, которая играет Ирина Розанова, блестящая просто актерская работа, просто замечательная. Я уж не говорю про Лию Ахиджакову, про Галину Польских. Ну, просто вот действительно теряюсь, путаюсь сама уже в эмоциях, потому что мне очень эта работа очень понравилась. Там есть, конечно, свои там какие-то проблемы, какие-то есть затянутые вещи, о чем мы тоже с тобой говорили. Но, в принципе, очень пристойная работа. Просто молодцы. И то, что такой роман открыли для людей. Потому что я совершенно этого всего не помню.
А я тебе должна вот, к несчастью к своему, сказать, что я действительно практически не помню. Я помню, да? Только фильм. Да. Роман я, естественно, не помню. И даже сейчас, вот в преддверии готовящейся экранизации «Жизни и судьбы», я начала читать Василия Гроссмана, потому что к ужасу своему поняла, что я тоже уже ничего не помню. То есть надо быть во всеоружии, встретить эту премьеру, которая ожидается.
Это Урсуляк Сергей.
Урсуляк. И да, надеюсь, автор «Ликвидации», поэтому, конечно же, это, ну, как минимум должно быть интересно. Вот самое прекрасное, что может быть, когда смотришь сериал, от которого, в общем, не ждешь особых открытий художественных, эстетических, каких угодно, это если и когда он не вызывает раздражение. Вот если вызывает раздражение, если ты все время пытаешься сравнивать, значит, какая-то неудача. Это не ремейк, это, конечно, экранизация. Очень такая, мне кажется, обстоятельная, иногда излишне обстоятельная, неторопливая.
Ну, какие
иногда...
там характеры? Вот скажи, вот литература все-таки литература.
Да, но характер есть, понятно. В общем, о чем понять. Это мы тоже, опять же, с тобой сравнивали. Это похоже на советское такое вот, да, многосерийное кино. Шаг за шагом, все. Единственное,
но очень точно темы все оттуда вычленены. Очень главные, невероятно актуальные темы для сегодняшнего дня.
Да, и они, конечно, не могли быть в том фильме в 50-х годах, конечно, разумеется. Конечно. И вся эта лагерная тема. Да. Да и, в общем, и вот эти вот все военные, многие.
А вот этот образ совершенно замечательный этого парня, Володя Устименко, который невероятно вот в своей порядочности, он просто так. Такой. Он, в этом есть некая наивность, когда он сам приходит в НКВД для того, чтобы защитить своего учителя. А помнишь, когда он с каким удивлением узнает, что этого человека обвиняют вообще в антисоветской деятельности, что он является врагом народа. Вот эти личные открытия человека, который живет нормальной жизнью. У него есть свои мечты, да, свои планы. И когда он сталкивается вдруг с этой системой, насколько его это просто... переворачивает,
да,
изнутри.
Но, судя по...
это формирование личности на наших глазах происходит.
Конечно. Судя по всем произведениям, описывающим тот период, ну так вот навскидку, да, там я вспоминаю, те же «Дети Арбата», да. Позже написанные просто, но тем не менее. «Завтра была война», да, это было такое действительно поколение, абсолютно искреннее, верующее вот во все эти идеалы, идеи, в торжество грядущего коммунизма. И поэтому, конечно, это дикая ломка и потрясение для людей, когда они сталкивались вот с очевидными какими-то вещами, но не могли это воспринимать как очевидные. Это вот, поскольку эта тема здесь очень явно присутствует, это передано точно.
Точно. И очень актуально сегодня.
В том числе и сегодня. Но просто сегодня уже нет таких вот наивных, чистых и бесконечно верящих и верующих людей.
16 апреля 50 тысяч тебе привезут таких чистых и верящих.
А что будет 16
апреля? Митинг под названием «Белые фартуки». Кремлевская молодежь против коррупции. 50 тысяч будет.
Фартуки, я почти уверена, что, во всяком случае, в начале этого мероприятия действительно, может быть, будут белыми и даже накрахмаленными и чистыми. Так что в известном смысле, да, чистота тут будет в каком-то виде присутствовать. Но, естественно, понятно, что моя коллега Ксения Ларина издевается.
Чего это я издеваюсь? Я верю.
Я
верю в их искренность.
Искренность, да, колоссальная. Но все равно повторю, что то это действительно ушедшая, абсолютно ушедшая натура, даже не уходящая, а ушедшая.
А, кстати, тут пишут по поводу замечаний, по поводу «Дорогого моего человека», тоже, что меня немножко так покоробило, чисто вкусово, что все, что касается фашистов, все достаточно тоже узнаваемо и по-советски сделано, вот это меня немножечко смутило. Потому что такие настоящие человеческие и живые образы, они все-таки имеют право на достойного врага, а враги достаточно условные, такие вот просто злые дядьки, которые говорят на ломаном русском языке. Ну, такая вот, ну... Так, скажем так, общее место такое фашистское.
Нехорошее. А там еще тоже где-то было точное замечание. Я его тоже отметила про себя и удивляюсь, что там все время лето.
Ага.
Вот, нигде нету абсолютно смены сезонов.
Вот. Ну ладно, это вы уже придираетесь.
Ну, все равно, это же кино все-таки.
Да, ребята хорошие, мне очень понравилось.
Нет, ну хорошо, я согласна сама существовать в истории, где постоянно лето, но хочется все-таки правдоподобие в этом смысле.
Значит, пошли дальше, а то времени-то у нас все меньше и меньше. Про премьеры-то надо поговорить. Итак, у нас одну премьеру мы обсудили, вот «Дорогой мой человек», а вторая премьера...
Она продолжается.
Да, в понедельник-вторник будут завершаться уже, они пока по три серии. Прямой эфир-то. Передача «Прямой эфир». Как очень смешно написал в Фейсбуке один из участников передачи, по-моему, как раз не помню про что. Короче говоря, он написал, что вчера был на записи эфира, прямого эфира. И кто-то спросил этого человека, а когда будет запись эфира, прямого эфира?
Но некоторые подозревают в этом какой-то такой, знаешь, вот откровенный стёб и издевательство, что, мол, хотите прямой эфир, вот получите, вот вам, возьмите прямой эфир. Я знаю просто, что задумывается, но просто пока это невозможно сделать в связи с тем, что... очевидно, ведущий должен все-таки набраться некоторого опыта, потому что прямой эфир — это совсем другая история, нагрузка, реакция и так далее.
Ты думаешь,
далее.
Будет прямой эфир?
Тем не менее, задумывалась и задумывается. Я лично говорила с генпродюсером, то есть с продюсером этой программы Натальей Никоновой, и она, кстати, была продюсером генеральным Пятого канала, который вот закончил
и продюсером программы
«Пусть
говорят»
историю, но также и продюсером программы «Закрытый показ», так что она, в общем, креативный человек.
Нет, это очень важно,
это
что
важно.
Наши слушатели, естественно, говорят, что это клон программы «Пусть говорят», а то это не клон, это делает тот же автор.
Нет, вот да, я сразу объясню, да, вот что я знаю, а дальше мы будем уже и обсуждать, но думаю, что все-таки обсуждение основное впереди. Задумывается это так: прямой эфир утром на «Орбиты». То есть утром на дальнюю часть, там на то, что называется Дальний Восток, Сибирь. А дальше идет уже по орбитам и докатывается до нас вот в этом вот неизмененном варианте, но пишется в этот же день. Точно так же, как многие программы работают, скажем, Познер, который пишет днем, и потом к вечеру, в воскресенье, к нам приходит в записи. Это имеет право на существование, потому что это раньше
ты говоришь,
было...
пишется. Все-таки пишется.
Значит, это, говорю тебе еще раз, выходит первый раз в записи, и, ой, первый раз в прямом эфире, и видят это жители...
Я поняла.
Окраинной части, или как это назвать, ну, дальней, удаленной, а уже к центру, но вот... после Урала это приходит в записи. Потому что технологически каждый раз снова в течение дня несколько раз проводить прямых эфиров, как это делают иногда и делали раньше, да, это очень сложно. Вот на «Медне» выходило в таком, кстати, режиме.
«Свобода слова» выходила в прямом
«Свобода
эфире».
«Свобода слова», да. Причем писались, то есть вначале был прямой эфир туда, потом, значит,
«Герой
прямой
дня» был
эфир
в прямом
сюда.
Эфире.
Конечно, это чрезвычайно затратная история. Что касается похожести, клонированности, или как это еще по-другому назвать, «Пусть говорят». Насколько я поняла, идея как раз была в другом. Используя этот формат, который, в общем, тот же велосипед, который раз и навсегда изобретен, студия, гости и обсуждение какой-то актуальной в данный момент проблемы, темы, случая и так далее. И тем не менее, попытаться сделать так, чтобы это было основано не только на фриках, не только на скандалах, а обсуждение тем важных, но с нормальными людьми, без крика, ора и мордобития в студии.
А что у нас было на этой неделе прошло? Первая была программа
«Памяти Гурченко». «Памяти Гурченко».
Вторая была как раз с фриками.
Ну, волей-неволей, да, но там все-таки все равно было меньше криков и меньше вот этих всех воплей, но просто не справился опять-таки Михаил Зеленский, который был хороший новостной ведущий.
Третья, да, просто помню.
Это было
напомним.
Про детей, которые отнимают, детей, которых отнимают.
Да-да-да.
Третья была как раз Бесогон, Никита Бесогон.
И четвертая,
я ее не видела, была по поводу избиения журналистки ментом. Я специально это говорю так, да, потому что нормальный милиционер не будет бить женщину, гуляющую с собаками. Вот это вот скандальная история, имеющая отношение к «Пусть говорят», потому что это Наталья Сегель, по-моему.
А не делала, кстати, Малахов делала про эту программу?
По-моему, еще нет.
Будет.
Она
наверняка
работала когда-то тоже редактором на программе «Пусть говорят». Вот это было четыре темы.
А время, как тебе кажется, нормальное?
Мне кажется, оно... Раньше, если ты помнишь, ведь тоже Малахов выходил в 7 часов. Вообще, проблема-то еще будет в том, что на канале «Россия» давно ничего подобного не было, и поэтому у зрителя элементарно просто должен выработаться рефлекс на то, чтобы приходить к 7 часам сюда, а в 8 уже переключаться на Малахова.
Ну, подряд, конечно, эти два шоу смотреть очень тяжело. Это на любителей, что называется.
Это вот если есть любители... меня, что называется.
Нет, если есть любители, которые любят такой формат... Вот я помню, был когда принцип «Домино», которое я смотрела,
а
когда я дома.
Дневное.
Дневное, да.
Да.
Вот, по моим ощущениям, вот по первым, шоу вот этого Михаила Зеленского, Зеленский. Оно все-таки больше, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, оно кажется под дневной формат, он не вечерний. Может, Малахов я уже не обсуждаю, это мы уже привыкли к нему, действительно.
Нет, ну, просто
да?
Малахов уже до такой степени там прикормленная аудитория, вспаханный огород.
Я, честно говоря, все равно не очень понимаю, Ир, вот по большому счету, зачем, в принципе, делать один и тот же формат на другом канале? канале?
Потому
вот объясни
что
мне.
Это законы вообще телевидения, которые делают одни и те же форматы на разных каналах. И это не работает аргумент. А зачем тогда новости делать на всех каналах? Ну, есть же на первом, да, или там договориться между собой. Но тем не менее,
послушай,
все равно.
Каждый может выбрать себе, не знаю, я, например, смотрю новости, если я новости смотрю по телевизору, то я смотрю их на канале РЕН-ТВ, понимаешь?
Правильно.
Или на НТВ. Но
и точно так же.
Никогда не выбираю новости первого или второго канала.
Ну, весь мир все равно в основном так программируется. Ну, не учитывая.
То есть одинаковые форматы?
Да, форматов вообще раз-два и обчелся, на самом деле. Их можно по пальцам пересчитать.
То есть это для того, чтобы завести такую же линейку у себя на канале, вот такую вот дискуссионную, чтобы она была. Что
да, чтобы она была. Тем более, я думаю, что впереди у нас, да, выборы. Ну, пусть они, может быть, и не будут выборы, прям выборы. Но кампания-то будет, и выясняется, что на главном канале страны нету вообще площадки, на которой можно что-то обсуждать. И действительно уже тем не менее, какое-то количество лет канал «Россия» существует как канал, который показывает новости и сериалы.
То есть ты предполагаешь, что здесь будут обсуждаться какие-то серьезные политические темы?
Ой, нет, в это я не особенно верю, потому что серьезные политические темы давно и нигде не обсуждаются. Даже и в таких традиционных форматах, ну, даже не форматах, а программах, потому что, повторяю, форматы, в общем, очень похожи. Ну, вот, скажем, сегодня прошедший поединок, который я уже посмотрела в интернете, поскольку мы с тобой же были на Нике и не смогли посмотреть. А, вот там вдруг мне показалось, что важная тема, кстати, она коррелируется с
журнальчик «Антенна».
Первой. А, влияние и роль церкви в жизни светского государства. Это, на мой взгляд, другой вопрос. Как вышло это обсуждение?
Там... Это то, что где был Чаплин?
Да, где был Чаплин,
Гельман.
Где был тот же самый Гельман, да.
Ну, кстати, неплохо. Я посмотрела в последнюю часть.
Там было чудовищное хамство со стороны одного из экспертов Никонова, которому достойно не противостояло, а напротив, а вливался в него же отец Всеволод Чаплин. Но, тем не менее, сама постановка вопроса и этой проблемы, которая, безусловно, существует, что такое церковь в современном обществе и государстве, мне показалось, что это очень важно, этот разговор начать хотя бы.
У нас время кончается. Я просто хотела анонсировать то, что на следующей неделе будет 13 апреля. 60 лет исполняется Петру Мамонову, замечательному персонажу, историческому, я бы так даже сказала, мыслителю, философу нашего времени. И на Первом канале будет документальный фильм «Петр Мамонов. Черным по белому» в 23:50 на Первом канале. Ну вот, перед тем, как завершить, тут есть несколько выдержек из его интервью в журнале «Антенна». Тут как раз просто к слову, что называется, для Никиты Сергеевича Михалкова подарок. «Группу разогнал по гордости. Да, — говорит Петр Мамонов, — я ж талантливый. И пока я думал, что талант — это я всех и гнал. А потом я понял, что талант — это Бог, а я — Петя».
«Человек из телевизора».